Экстатическая деструктивность. Если человек страдает от сознания одиночества, беспомощности и тоски, он может попытаться преодолеть свое экзистенциальное бремя путем перехода в состояние экстатического транса, где он, как бы вне себя, приходит к единению с самим собой и с природой. Для этого есть много возможностей. Одна из них дана человеку природой в форме сексуального акта. Это кратковременный экстаз, который можно назвать естественным прототипом полноценной концентрации. При этом сексуальный партнер может быть подключен к сопереживанию, а может и нет. Очень часто для обоих партнеров это остается актом самолюбования, хотя при этом каждый, возможно, и благодарен партнеру за вызванные чувства и за совместное действие, которое нередко оба называют любовью. Мы уже упоминали о других, более устойчивых и интенсивных способах получения экстаза. Мы встречаемся с ними в религиозных культах, например, в экстатических танцах, при употреблении наркотиков, в сексуальных оргиях или в состоянии транса. Прекрасным примером такого состояния являются принятые на Бали церемонии, ведущие к трансу. Они особенно интересны при изучении феномена агрессивности, так как в одном из таких церемониальных танцев используется малайский кинжал, которым танцоры наносят резаные раны себе или друг другу. Существуют также другие формы экстаза, при которых ненависть и агрессивность оказываются в центре внимания. Возьмем, к примеру, обряд инициации, известный германским народам. Фридрих Клюге в своем этимологическом словаре пишет: «В древнегерманском языке слово «берксеркр» от «бери» — «медведь» и «серкр» — «одеяние» означает воина, одетого в медвежью шкуру. Речь идет об обряде посвящения. Юноша подвергается ритуальному испытанию, в ходе которого он идентифицирует себя с медведем. Посвященный таким образом обычно становится агрессивным. Он рычит, как медведь, и пытается кого-нибудь укусить. Достигнуть состояния такого транса – дело нелегкое. А выдержать его с честью означает положить начало мужской взрослости и независимости. В словах «фурор теутоникус» – «гнев тевтонца» – находит отражение священный и магический характер этого состояния буйства. Многие признаки этого ритуала весьма примечательны. Вначале речь идет о ярости как самоцели. Такая ярость не направлена на врага и не является следствием специальной провокации, оскорбления, ущерба и так далее. Главной целью является достижение состояния, близкого к трансу, при котором человек преисполнен всепоглощающим чувством ярости. Не исключено, что такое состояние обеспечивалось специальными средствами типа наркотиков. Для достижения такого чувства экстаза необходима абсолютная сила ярости. Далее речь идет о состояниях, основанных на традиционном коллективном чувстве. Они связаны с механизмами заражения группового коллективного действа, массового психоза и так далее. В самой последней фазе это уже попытка возврата в животное состояние, в данном случае медведя, когда посвященный ведет себя как хищник. И все же здесь речь идет о временном, а не о хроническом состоянии ярости. Другой ритуал, при котором также наблюдается запредельное состояние буйства и деструктивности, до настоящего времени сохранился в маленьком испанском городе. Там ежегодно в определенный день на главной площади собираются мужчины, каждый с большим или маленьким барабаном. Ровно в полночь они начинают бить барабаны, и этот бой продолжается 24 часа. Немного времени требуется, чтобы участники этого грохота впали в состояние, близкое к буйному безумию. Через 24 часа ритуал окончен. На многих барабанах кожа разорвана в клочья, у барабанщиков распухли и кровоточат ладони. Но самое примечательное — лица участников. Это невменяемые мужские лица, которые не выражают ничего, кроме дикой ярости. Нет сомнения, что барабанный бой вызывает мощный разрушительный импульс, который, усиливаясь, достигает эффекта резонанса. Если вначале ритм просто помогает войти в состояние транса, то в конце ритуала коллективный экстаз охватывает каждого настолько, что люди не чувствуют ни боли в руках, ни физической усталости, а охваченные одной всепоглощающей страстью, в полном самозабвении барабанят беспрерывно 24 часа. Поклонение деструктивности. С деструктивностью экстаза можно в какой-то мере сравнить поведение человека, живущего в состоянии хронической ненависти. Это совсем не то, что мгновенная вспышка гнева. Это концентрация отрицательной энергии и колоссальная целеустремленность личности, все силы которой направлены на то, чтобы разрушать. Здесь перманентное служение идеалу разрушения, принесение своей жизни в жертву кумиру. Эрнст фон Соломон и его герой Керн – клинический случай поклонения идолу разрушения. Блистательно иллюстрирует этот феномен автобиографический роман Эрнста фон Соломона, который в 1922 году принимал участие в убийстве талантливого человека – либерально настроенного германского министра иностранных дел Вальтера Ротенау. Фон Соломон родился в 1902 году. Когда в 1918 году в Германии разразилась революция, он был юнкером. Он ненавидел и революционеров, и в не меньшей степени представителей средней буржуазии, которые, по его мнению, были достаточно обеспечены в жизни, чтобы жертвовать собою ради нации. Иногда он симпатизировал радикальному крылу левых революционеров, так как они хотели разрушить существующий порядок. Фон Соломон подружился с фанатически настроенной группой бывших офицеров-единомышленников. К ним относился и Керн, который позднее убил Ротенау. Фон Соломона затем арестовали и приговорили к 5 годам тюрьмы. Фон Соломона, как и его героя Керна, можно рассматривать в качестве прототипа нациста. Однако, в отличие от нацистов, он и его группа были свободны от оппортунизма. В своем автобиографическом романе фон Соломон говорит сам о себе: «С ранних пор я получал от разрушения особое наслаждение. Мне нравилось наблюдать, как у человека от ежедневных страданий постепенно уменьшался запас его прежних представлений и ценностей, как разлетались в прах его идеалистические желания, мечты и надежды, как он превращался в кусок мяса, сплошной комок нервов, обнаженных и вибрирующих, словно туго натянутые струны в прозрачном воздухе». Как явствует из этого описания, Соломон не всегда поклонялся идолу разрушения. Вероятно, на него оказали влияние его друзья, особенно Керн, который произвел на него огромное впечатление своим фанатизмом. Одна беседа между фон Соломоном и Керном очень характерна. Она показывает Керна как олицетворение абсолютной деструктивности. Фон Соломон начинает разговор со слов: «Я хочу большего. Я не хочу быть жертвой. Я хочу видеть империю, поверженной в прах. За это я сражаюсь. Я хочу власти. Хочу испытать всю сладость жизни, все радости этого мира. Это моя цель, и она стоит средств». Керн горячо ему отвечает: «Хватит сомнений. Скажи мне, разве существует большее счастье, чем в нас самих, когда у нас есть власть и сила, и право сильного, которое пьянит нас и наполняет нашу жизнь?» Через несколько страниц Керн говорит: «Я бы не вынес, если бы расколотое на куски поверженное отечество снова возродилось в нечто великое. Нам не нужно счастье народа. Мы боремся, чтобы заставить его смириться со своей судьбой. Но если этот человек, Ротенау, еще раз подарил бы народу веру, если бы он снова вселил в их душу ту веру и ту волю к победе, которая вела их на войну и которая трижды была разбита в той войне, если бы она воскресла, я бы этого не перенес». На вопрос о том, как он, кайзеровский офицер, смог пережить день революции, он отвечает: «Я не пережил его. Я, как приказывала мне честь, пустил себе пулю в лоб 9 ноября 1918 года. Я мертв. То, что осталось во мне живого, это не я. Я не знаю больше своего «я» с этого дня. Я умер за нацию, и все во мне живет только ради нации. Иначе, как бы я мог вынести все, что происходит? Я делаю то, что должен. Поскольку я должен был умереть, я умираю каждый день. Все, что я делаю, есть результат одной единственной мощной воли. Я служу ей, я предан ей весь без остатка. Эта воля хочет уничтожения, и я уничтожаю. А если эта воля меня покинет, я упаду и буду растоптан, я знаю это. Мы видим в рассуждениях Керна ярко выраженный мазохизм, который делает его послушным орудием высшей власти. Но самое интересное в этой связи — всепоглощающая сила ненависти и жажда разрушения. Этим идолам он служит не на жизнь, а на смерть. Трудно сказать, что более всего повлияло на Соломона — самоубийство Керна, которое тот совершил, чтобы избежать ареста, или крушение его политических идеалов. Но складывается впечатление, что стремление к власти и радости жизни у Соломона уступило место абсолютной ненависти. В тюрьме он чувствовал себя настолько одиноко, что ему было невыносимо, когда директор пытался приблизить его к себе человеческим обращением. Он не выносил вопросов своих сотоварищей. «Я спрятался в свою капсулу. Кругом были враги. Я ненавидел чиновника, открывшего дверь, тюремщика, который приносил баланду, собак, лаявших под окном. Я боялся радости». Дальше он описывает, как его раздражало цветущее во дворе миндальное дерево. Он сообщает о своей реакции на третье Рождество в тюрьме, когда директор попытался сделать для заключенных какой-то праздник, чтобы помочь им забыться. «Но я не хочу ничего забывать. Будь я проклят, если я все забуду. Я хочу помнить каждый день и час. Память мне дает силы ненавидеть. Я не хочу забывать обиды, ни одного косого взгляда или высокомерного жеста. Я хочу помнить каждую подлость, каждое слово, которое меня когда-либо ранило. Я хочу оставить в памяти и каждое лицо, и каждое впечатление, и каждое имя. Я хочу навсегда сохранить этот омерзительный опыт жизни со всей его грязью. Единственное, что я хочу забыть, так это те крохи добра, которые встретились на моем пути». В определенном смысле можно было бы говорить о Соломоне, Керне и их небольшом круге, как о революционерах. Они стремились к тотальному разрушению существующей социальной и политической системы и хотели заменить ее националистическим, милитаристским порядком, о котором вряд ли у них было конкретное представление. Но революционера характеризует не только желание свергнуть старый порядок. Если внутри его мотивации нет любви к жизни и свободе, то это не революционер, а просто деструктивный мятежник. Это относится ко всем, кто, участвуя в настоящем революционном движении, движим только страстью к разрушению. И когда мы анализируем психическую деятельность таких людей, то убеждаемся, что они были разрушителями, а не революционерами. Они не только ненавидели своих врагов, они ненавидели саму жизнь. Это видно и в заявлении Керна, и в рассказе Соломона о его ощущениях в тюрьме, о реакции на людей и на саму природу. Он был совершенно не способен к положительной реакции на какое-либо живое существо. Исключительность, неординарность его реакций тотчас бросается в глаза, когда вспоминаешь поведение настоящих революционеров в их частной жизни и особенно в тюрьме. Невольно вспоминаются знаменитые письма Розы Люксембург из тюрьмы, когда она с поэтической нежностью описывает птицу, которую могла наблюдать из своей камеры. Письма, в которых нет и следа горечи. Да, не обязательно приводить пример такой незаурядной личности, как Роза Люксембург. В тюрьмах разных стран были и есть тысячи и сотни тысяч революционеров, в которых нисколько и никогда не ослабевала любовь ко всему живому. Чтобы понять, почему люди типа Керна и фон Соломона искали свое выражение в ненависти и разрушении, нужно немного больше узнать об их жизни. К сожалению, мы не располагаем такими данными и должны довольствоваться тем, что знаем хотя бы одну предпосылку для произрастания ненависти. Все их нравственные и социальные ценности рухнули. Их представления о национальной гордости, их феодальные представления о чести и послушании – все это потеряло свой смысл, когда пала монархия. Хотя на самом деле не военное поражение союзников разрушило их полуфеодальный мир, а победоносное шествие капитализма внутри Германии, Их офицерские звания и ценности потеряли свой смысл. Кто знал, что их профессиональные акции так скоро снова пойдут в гору, всего лишь спустя 14 лет? Утрата смысла жизни, социальных корней, достаточно хорошо объясняет жажду мести и культивирование в себе ненависти. Однако мы не знаем, в какой мере эта деструктивность одновременно соответствовала структуре личности, сложившейся задолго до Первой мировой войны. Это, вероятно, относится прежде всего к Керну, в то время как позиция Соломона была менее определенной и сформировалась под сильным влиянием Керна. Очевидно, Керн – это действительно представитель некрофильского типа личности, который мы подробно будем рассматривать позднее. Я коснулся его уже здесь, поскольку он ярко иллюстрирует поклонение идолу ненависти. Дополнительный анализ этого и многих других случаев деструктивности, особенно в группах, дает массу интересных данных. Возьмем эффект стимулирования агрессивного поведения. Например, реакция на угрозу может сначала носить форму оборонительной агрессии, но проявив один раз агрессивность, человек как бы освобождается от обычных запретов и преград, а это облегчает переход к другим формам агрессивности, в том числе и к жестокости. А дальше все может пойти по типу цепной реакции, при которой в какой-то миг деструктивность достигает критической массы, и тогда у человека или у целой группы наступает состояние разрушительного экстаза.